«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. В конце августа лондонская Financial Times опубликовала статью руководителя программы по Ближнему Востоку Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джона Олтермана. Статья, в которой автор рассуждал о последствиях становящихся все более популярными переводов иностранных статей на политические темы, имела неожиданный для многих резонанс в России и в русскоязычном интернете. По понятным причинам Олтерман, занимающийся прежде всего ближневосточными проблемами, концентрирует свое внимание на освещении в печати, точнее, на переводах публикаций, событий, связанных с недавними военными действиями в Ливане. Но диапазон вопросов, рассматриваемых в данной статье, гораздо шире, и лежат они в несколько иной плоскости. Переводы политических текстов рассматриваются Олтерманом как рычаг воздействия на мир. Этому развороту темы мы и посвящаем сегодняшнюю передачу, названную в честь популярного фильма Софии Копполы «Трудности перевода». Начнем с отрывков из статьи Джона Олтермана.
Если бы последний конфликт в Ливане разразился не сегодня, а какое-то время назад, он проходил бы по-другому, и не только на поле боя, но и на фронте борьбы за общественное мнение. Раньше войны были для нас чем-то далеким, и информация, которую люди получали о противнике, практически полностью зависела от государственной пропагандистской машины. Лишь немногие ученые разбирались в ситуации в далеких от нас странах мира, да и они, как правило, солидаризовались с позицией своего правительства, а не с теми, кого эти правительства считали врагами. Однако в сегодняшнем меняющемся мире элиты, обладавшие прежде монополией на полезную информацию о других странах, быстро утрачивают свои позиции. За пределами чиновничьих кабинетов и университетских кафедр, где эти элиты долго чувствовали себя как дома, появилась необъятная информационная вселенная. В ней все больше правят бал-блоггеры, неофициальные переводчики и самозванные эксперты. Интернет – не только сокровищница новостей, фактов и аналитических комментариев. Там можно найти шокирующие кадры, которые еще десяток лет назад мы никогда бы не увидели. Кроме того, во всемирной сети, на информационных сайтах, чатах, в блогах действует множество неформальных клубов, в результате чего даже люди, не обладающие специальными знаниями и не владеющие контекстом, ощущают себя полноценными экспертами.
Американский коллега Джона Олтермана, профессор журналистики Бостонского университета Роберт Зелник, в прошлом он был корреспондентом телесети ABC News, не готов с этим согласиться.
Я не совсем согласен с начальным утверждением автора статьи. Думаю, что по мере роста потока голосов с Ближнего Востока и из других регионов растет и нужда в экспертах. Я внимательно следил за тем, как электронные средства массовой информации освещали недавние военные действия на Ближнем Востоке. И я против того, чтобы не давать звучать альтернативным голосам. Думаю, что такие голоса не заглушают мнение экспертов, а наоборот усиливают нужду в них.
Занятно, что упомянутые Олтерманом блогеры, не обладающие, по его мнению, специальными знаниями и не владеющие контекстом живо обсуждаемых ими политических событий, оперативно и весьма болезненно отреагировали на публикацию Financial Times. В русскоязычном интернете ее расценили, во-первых, как оперативную работу британских спецслужб. Британских, вероятно, потому, что статья появилась в британской газете. А во-вторых, как проявление борьбы традиционных больших изданий за утрачиваемую ими монополию на суждение о происходящем в мире. Вот характерная цитата из высказанного в «Живом журнале».
Ох, как же мейнстримовые СМИ корежат от того, что их монополия на распространение информации нарушается, и что их подтасовки и ложь теперь легко обнаруживаются и становятся известны массе людей.
На самом деле, на мой взгляд, авторы статьи Financial Times беспокоят совсем другое. По мнению Олтермана, утрата профессионалами решающих позиций в формировании общественного мнения по тем или иным политическим проблемам имеет следствием скрытую дезинформацию общества и его невротизацию по ложным поводам. И особую роль в этом он отводит взрывному росту количества переводов и стремительному росту количества их потребителей.
Быстрый рост образованности населения в арабском мире и появление новых технических средств, делающих переводную информацию доступной для всех, кого она может интересовать, означает, что в этой сфере спрос сегодня превышает предложение. До появления интернета какое-нибудь возмутительное высказывание, процитированное никому неизвестной газетой, осталось бы незамеченным. Сейчас же оно мгновенно распространяется по всемирной сети и через считанные часы появляется во всех новостях, вырванное из контекста, но представленное как типичное. Обозреватели и участники ток-шоу, что в арабском мире, что на Западе, часто подкрепляют свои аргументы цитатами из переводных книг и статей, зачастую с целью доказать злонамеренность своих противников. Подобные цитаты также часто используются, чтобы изобразить в самом мрачном свете проблемы своих стран и обосновать необходимость немедленного принятия радикальных мер.
Автор этих строк приводит такой пример. Вырванные из контекста переводы используют в своих целях как Хизбаллах, так и ее оппоненты за пределами Ливана. Каждая страна в своих целях зачастую весьма далеких от нахождения истины. Теперь, пишет Олтерман, любую статью, любую фразу, даже самую непродуманную или произнесенную сгоряча, можно вытащить на свет Божий, перевести и использовать к собственной выгоде. Ныне любое высказывание, рассчитанное на локальную аудиторию, может аукнуться за 1000 миль от нее и иметь самые серьезные последствия. Но тут, это уже мое мнение, нельзя все валить на стремительно разросшийся и не обладающий уже прежними профессиональными знаниями клан переводчиков. Хотя упрек, адресуемый им, цитирую, они зачастую потворствуют жажде сенсаций, создавая тем самым спрос на новые переводы, этот упрек отчасти и справедлив. Доктор наук, преподающая в Парижской высшей школе переводчиков и в Сорбонне, постоянно занимающаяся при этом практикой синхронного перевода Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс, находит в статье Джона Олтермана много верного и точного, но вместе с тем и некоторые неточности. Например,
не обязательно используются только переводы. Любая фраза, вырванная из своего контекста, даже на исходном языке, на языке оригинала, может быть также использована для цели пропаганды. И такого рода примеров очень много, и можно привести действительно примеры из истории Советского Союза и того, что происходит даже в западных странах.
Один из таких примеров я нашел среди реплик на статью Джона Олтермана. Речь шла о наделавшей много шума на Западе и ставшей всемирно знаменитой фразе Хрущева, сказанной о так называемом капитализме во времена его первого визита в США в 1959 году. Ее всюду цитировали «Мы вас похороним». Припомнивший этот давний скандальный случай, блогер считает, что поскольку при цитировании было опущено первое предложение Никиты Сергеевича «Нравится вам или нет история на нашей стороне», налицо сознательное искажение сказанного русским первым секретарем ЦК. Авторы «Живого журнала» приводят примеры искажающего смысл оригинала переводов и на BBC, и на московском телевидении. А Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс вспоминает другое.
Есть очень конкретный пример, скажем, из истории перевода в Советском Союзе. Кстати, об этом примере рассказывал один из юристов, специалистов по международному праву. Пример довольно-таки интересный и спорный. Потому что он, этот юрист, он, кстати, был украинцем, и он объяснял своим западным коллегам, как в течение долгого времени в Советском Союзе выражение, которое использовалось на Западе, «the rule of law» переводилось на русский язык как «верховенство закона». И он долго объяснял, причем очень убедительно, что на самом деле это было сделано практически, ну, чуть ли не специально. Почему? Потому что когда на Западе говорили о rule of law, имелось в виду действительно уважение, может быть, верховенство права в первую очередь, а не верховенство закона. То есть уважение принципов правового государства, укрепление демократии, уважение прав человека. Тогда как в Советском Союзе переводилось это как верховенство закона, то есть какого закона? Советского, то есть подчинение каким законам? Законом, опять же, советским, и в том числе и, наверное, 58-й статье.
Тут уж мне придется перевести слова уважаемой переводчицы нашим молодым слушателям. Ведь, слава богу, не все из них знают, что такое 58-я статья. Речь идет о существовавшей с 20-х годов прошлого века в Советском уголовном кодексе статье, предусматривавшей наказание за так называемую контрреволюционную деятельность, направленную, это я цитирую, к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Тут все, и измена родине, и шпионаж, и бегство за границу, и инкриминированные сотням тысяч пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Но вернемся к статье Financial Times. Ее автор обеспокоен вторжением в разрастающееся пространство политического перевода большого количества непрофессионалов и влиянием их продукта на общественное восприятие происходящего в мире. Меня же, может быть, потому что я соприкоснулся с изучением политических переводов, сделанных для высшего советского руководства, более интересует, насколько нынешний взрыв переводов влияет на принятие высочайших политических решений. Профессор Роберт Зелник отвечает мне.
Очень трудно судить. Совершенно очевидно, что если размещаемые в эфире материалы содержат ложь или неточности, они могут оказать на кого-то воздействие. Однако более вероятно, что они будут вытесняться материалами, переведенными корректно и беспристрастно. Конечно, проблема неаккуратного перевода может иметь значение для тех, кто слушает радио или смотрит телевизор. Но я не думаю, что эта проблема сможет сильно повлиять на сложившуюся сейчас систему средств массовой информации.
Автор статьи Financial Times Джон Олтерман, специалист по Ближнему Востоку, и апеллирует к примерам недавней войны в Ливане. Насколько описываемая им ситуация, по вашему мнению, сказалась на принятии решений по столкновению Израиля с Хизбаллах в Ливане?
По всей видимости, решения воюющих сторон логически отражали их интересы. Организация «Хизбаллах» хотела затеять некий эффектный спектакль, а затем быстро добиться прекращения огня и таким образом выглядеть победителем. Израильтяне желали выиграть время перед тем, как решение о прекращении огня вступит в силу, чтобы успеть изменить ситуацию на территории, где шли бои. Израиль не выполнил свою миссию так, как ему хотелось бы. Но в любом случае позиции каждой стороны формировались не столько нюансами перевода, сколько откровенной оценкой своих национальных интересов.
Так считает профессор Бостонского университета Роберт Зелник. Кстати, по мнению ряда аналитиков, как в Израиле, так и в России, свое первое поражение в ходе этого конфликта Израиль потерпел уже тогда, когда масс-медиа мира стали говорить об израильско-ливанской войне. Но ведь на деле-то израильтяне не воевали с ливанскими войсками. И война с радикальной группировкой, которая в Ливане пользуется статусом государства в государстве, все-таки не межгосударственная война. Для мирового общественного мнения эта подмена имела серьезные последствия. Но при чем же здесь переводы? Профессиональный переводчик Татьяна Бодрова-Гаженмос говорит.
Можно нагнетать страсти в интернете, показывая страшные абсолютно вещи по интернету, опять же, без какого-либо участия переводчиков. В заключение, я думаю, что все-таки все упирается в на кого можно назвать настоящим профессиональным переводчиком. Насколько те переводы, которые все чаще встречаются в интернете, соответствуют высоким стандартам профессионального качества перевода. И действительно, я повторяю, недостаточно знать языков, необходимо учиться переводу. Может быть, есть какой-то выход из положения, потому что, наверное, количество и хороших, и плохих переводов в интернете будет постоянно расти. Это несомненно, это неизбежно. Но как найти выход из положения, как, может быть, повысить качество переводов, как добиться уважения к профессии переводчика? Может быть, есть какой-то выход. Я, например, считаю, что нужно, чтобы под переводом стояла бы подпись переводчика. Если человек сделал качественную работу, если он работал на высоком профессиональном уровне, то стесняться и бояться какой-то ответственности за этот перевод он не должен. И тогда, может быть, меньше будет, я не знаю, доверия тем переводам, под которым не стоит подпись переводчика. Перевод – это все-таки творческая работа, причем не только художественная, но и перевод любых текстов. Поэтому я считаю, что переводчики должны подписывать свои переводы. Может быть, тогда проблема искажения переводов, использования каких-то текстов или отрывков из текстов не по назначению, может быть, действительно будет решена.
Парижский профессор перевода Татьяна Бодрова-Гаженмос. Ее американский коллега по преподаванию, профессор Роберт Зелник, считает, что обсуждаемую нами сегодня проблему не стоит гипертрофировать и следует рассматривать в контексте общих изменений мирового информационного поля и воздействия разных видов информации на общественное сознание.
Информационная война давно уже стала целой наукой. Несомненно, перевод – один из ее аспектов, но не самый важный. Мне кажется, что сегодня кадры телевидения, показывающие убитых и раненых, гораздо больше влияют на людей, чем заявления, документы и неточности перевода.
По обсуждаемой нами сегодня теме я попросил высказаться и директора русской службы радио «Свобода» Марию Клайн, предложив ей сопоставить суждения вашингтонского аналитика, автора статьи Financial Times Джона Олтермана, с ее собственным журналистским и переводческим опытом.
Я бы хотела остановиться на одном тезисе из статьи журналиста господина Олтмана, напечатанной в газете Financial Times. Он говорит о том, что у людей, переводящих документы или беседы крупных мировых лидеров или просто деловые переговоры, могут быть свои цели и задачи. Они не столько хотят передать истинный смысл того, что говорят собеседники, сколько преследуют иную цель – найти подтверждение своим мыслям или убеждениям, или, скажем, дискредитировать противника, или, наоборот, завладеть вниманием аудитории и преподнести сенсационную новость. Совсем недавно у нас на «Радио Свобода» был такой пример, на котором я могу остановиться. Новость была, нужно сказать, достаточно неприятная, но в российских средствах массовой информации она прозвучала просто сенсационно. Речь шла о том, что в России запрещают ретрансляцию программ «Радио Свобода». Зачем это было сказано? В статье из газеты «Нью-Йорк Таймс», которая, собственно, переводила средствами массовой информации, говорила совсем не так. И, как я уже сказала, новость была неприятная, но, тем не менее, никакой сенсации особенной в ней не было. Зачем это нужно было сделать? Очевидно, за тем, чтобы, может быть, помочь «Радио Свобода», а, может быть, наоборот, навредить «Радио Свобода». И та, и другая задача таким образом выполняется достаточно легко. Что нужно сделать для таких вещей? Просто знаю из своего опыта, переводила достаточно много и устно, и письменно. Нужно чуть-чуть исказить значение оригинального текста, что-то усилить, о чем, может быть, в тексте говорилось вскользь. Или, наоборот, принизить важность того, что автор считает главным. И вот уже совершенно иначе звучит истина. Истина, которая вот в наш век тотальной информации, найти в средствах массовой информации оказывается достаточно нелегко.
Что же следует из того, что автор статьи Financial Times мудрено именует демократизацией политического дискурса и стремительного увеличения количества недостаточно качественных переводов? По мнению Олтермана, во-первых, расширение для политиков возможности аргументации их взглядов и дискредитации противников. Во-вторых, опять же, для политиков возможность накопления фальшивого политического веса.
Можно только удивляться, какой авторитет завоевывают люди, пользующиеся переводной информацией. В результате даже сторонний наблюдатель превращается в посвященного инсайдера. Это увеличивает спрос на переводную информацию, подтверждающую те или иные аргументы.
В-третьих, под влиянием бума переводов меняется сам процесс формирования политических представлений.
Его орудием становятся не прежние крупные переводческие организации, а плохо скоординированные сообщества единомышленников. Речь идет уже не о традиционных отношениях исполнитель-заказчик. В роли заказчика выступает политическая позиция, которую переводчик старается подкрепить.
От себя добавлю, что поскольку влияние масс-медиа на принятие политических решений в наш медиальный век сильно возросло, соответственно, возросла и возможность влияния непрофессиональных или недобросовестных переводов на большую политику. Как это происходило в прошлом, особая тема. Одно ясно – возврата к элитарному прошлому политических переводов в эпоху интернета – уже не будет. Трудности перевода. Политические переводы и их воздействие на современный мир. В передаче, посвященной обсуждению статьи об этом американского исследователя Джона Олтермана, вы услышали мнение профессора Бостонского университета Роберта Зелника, преподавателя Сорбонны и Парижской высшей школы перевода Татьяны Бодровой-Кожен-Мосс и директора русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн. В работе над передачей участвовал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. В передаче использована музыка из кинофильма «Трудности перевода». Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. Спасателям сегодня удалось добраться до 5 горняков, заблокированных при пожаре в шахте в Читинской области. По предварительным данным, обнаружен еще один шахтер, однако данных о его состоянии пока нет. 16 человек погибли, судьба 8 шахтеров остается неизвестной. Пожар в золотоносной шахте возник в четверг во время сварочных работ. В тот момент под землей находились 64 человека. 11 сентября объявлено в Читинской области днем траура. В Цхинвале вновь произошел бой между грузинской и южно-осетинской сторонами. Об этом сообщили российские агентства со ссылкой на членов правительства Южной Осетии. Прокуратура Петербурга обнаружила у авиакомпании «Пулково» многочисленные нарушения в сфере обеспечения безопасности полетов. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан подписали договор о создании безъядерной зоны Центральной Азии. В Вене сегодня должна состояться встреча члена руководства ЕС Хавьера Соланы с Али Лариджани, который ведает ядерными разработками в Иране. Солана попытается прояснить позицию Тегерана. В конце августа Иран отказался выполнить требования Совета Безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. Организация Объединенных Наций одобрила глобальную стратегию борьбы с терроризмом. Документ, принятый в пятницу Генеральной Ассамблеей, предусматривает в частности перекрытие каналов финансирования террористов и недопущение попадания в их руки обычных вооружений, а также оружия массового уничтожения. В США обнародован доклад Сенатского комитета о том, что нет доказательств связи бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна с главой Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабом Аз-Заркауи. В Варшаве открылось трехдневное заседание военного руководства НАТО по ситуации в Афганистане. В суданской провинции Дарфур угрожает гуманитарная катастрофа, заявил глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Есть тема в русской истории, некоторое время назад бывшая притчей во языцах, навязшая в зубах у всех, кому приходилось учиться в советских высших учебных заведениях, а теперь изрядно подзабытая. И, надо сказать, забросили эту тему, так в ней толком и не разобравшись. Я говорю про историю РСДРП. Российской социал-демократической рабочей партии. Ну, всю историю мы, конечно, сегодня обсуждать не будем, а поговорим о коротком промежутке времени – 1912-13 годах. В советской литературе это время называлось новым революционным подъемом. На самом деле подъем – это, может быть, громко сказано. Однако некоторое оживление и рабочего движения, и деятельности революционных партий, восстанавливавшихся после упадка, после подавления первой революции, это действительно было.
В октябре 1912 года, по старому стилю, по-новому был уже ноябрь, российская полиция перехватила письмо из Парижа в редакцию петербургской газеты «Луч». Подписано письмо было инициалами Л.М., но жандармы враз определили – Мартов, один из лидеров меньшевистской фракции РСДРП.
На состоявшемся на днях заседании Международного социалистического бюро в Брюсселе затрагивался, между прочим, вопрос о представительстве русской социал-демократии. Ее, как известно, с 1910 года представляет в бюро Ленин и Плеханов. Организационный хаос в русской социал-демократии делает сомнительным правомерность представительства обоих. В настоящее время Ленин формально уполномочен лишь своей фракцией. Плеханов – никем. Бюро решило оставить все по-старому в надежде на то, что дело объединения русских социал-демократов подвинется вперед в близком будущем. При этом, однако, были сделаны членами бюро интересные заявления, которые должны стать известными русскому читателю. Плеханов, говоря о полном распаде социал-демократии, заявил, что, тем не менее, он питает надежду на то, что недалеко время, когда состоится объединение русских социал-демократов не только между собой, но и с эсерами. Председатель германского центрального социал-демократического комитета, известный марксист Гаазе, присоединился к словам Плеханова, прибавив: «Попытки к объединению не должны тормозиться от того, что отдельные личности позволяют себе говорить от имени всей русской социал-демократической партии, как это делает Ленин, который просто вводит этим в обман интернационал. При будущих переговорах об объединении не должна быть обойдена ни одна из стоящих на социалистической почве групп, в том числе и так называемые ликвидаторы». Таково категорическое заявление представителя немецкого социал-демократического центрального комитета, резюмировавшего взгляд интернационала.
Я думаю, стоит напомнить нашим слушателям, кто такие ликвидаторы. Это часть социал-демократов, меньшевиков. Ликвидаторы считали, что раз манифест 17 октября 1905 года провозгласил политические свободы, то надо всю партийную работу вести легально, а нелегальную часть ликвидировать.
Думаю, Оля, еще надо напомнить, что партийный псевдоним Ленина был Николай Ленин. Реальное имя отчества Владимир Ильич добавились к фамилии псевдонима уже после революции. И стоит сказать, кто такие прочие упоминаемые в письме персонажи.
Георгий Валентинович Плеханов, известный публицист из числа основателей партии, был одним из лидеров меньшевиков. Роза Люксембург – лидер левого течения одновременно и германской, и польской социал-демократии. Тесно сотрудничала с русскими товарищами. А Гуго Гаазе с 2011 года был председателем правления социал-демократической партии Германии и главой социал-демократической фракции в германском Рейхстаге.
Чрезвычайно важно подчеркнуть следующие два обстоятельства. Во-первых, слова Гаазе не были оспорены никем, в том числе присутствовавшими на заседании Плехановым и Розой Люксембург. Столь решительно выступающие в России против объединения партийцев с ликвидаторами, оба эти писателя молча выслушали отповедь Гаазе. Ленин в Брюсселе не был. Во-вторых, при молчаливом одобрении представителей социализма во всем мире, председатель авторитетнейшей из рабочих партий заявил, что Ленин, участвуя в Международном бюро, обманывает интернационал своими отчетами, в которых систематически повторяет измышления против ликвидаторов и всех неленинцев, хорошо известные читателям петербургской неправды. Такого случая, чтобы в Международном бюро один из его членов был гласно обвинен в введении в заблуждение социалистического общественного мнения, еще никогда не было. Русская социал-демократия, имевшая слабость в 1907 году делегировать в бюро такого культурного дикаря, как Ленин, способного на все в борьбе с личными и фракционными противниками, должна краснеть от стыда при мысли о том, какого мнения держатся европейцы об ее так называемом представителе. Она должна вдвойне стыдиться того факта, что этого культурного дикаря никак нельзя привести к сознанию необходимости, возможно, скорее прекратить свое участие в учреждении, которое держится столь определенного мнения о характере его деятельности. Быть может, газета «Правда», столь ревностно отстаивающая линию Ленина, примет брошенный Гаазе вызов, опубликует выдвинутое им против Ленина обвинение и ответит на него. Или «Правда» предпочтет промолчать?
Прошло несколько месяцев. В конце марта 1913 года полиция снова перехватила письмо, на этот раз из Вены. Писал Троцкий, тогда он подписывался не Эль, а Н. Троцкий. Писал он в Петербург, в Таврический дворец, депутату Государственной Думы, председателю Думской социал-демократической фракции, меньшевику Николаю Семеновичу Чхеидзе.
Дорогой Николай Семенович, во-первых, позволю выразить вам благодарность за то, не только политическое, но и эстетическое удовольствие, которое получаешь от ваших речей. Да и вообще, нужно сказать, душа радуется, когда читаешь выступления наших депутатов, письма рабочих в редакцию «Луча» или когда регистрируешь факты рабочего движения. И каким-то бессмысленным наваждением кажется дрянная склока, которую систематически разжигает сих дел мастер Ленин, этот профессиональный эксплуататор всякой отсталости в русском рабочем движении. Ни один умственно неповрежденный европейский социалист не поверит, что возможен раскол из-за тех маргариновых разногласий, которые фабрикуются Лениным в Кракове. Успехи, в кавычках, Ленина сами по себе, каким бы тормозом они ни являлись, не внушают мне больше опасений. Теперь не 1903 и не 1908 год. На темные деньги, перехваченные у Каутского и Цеткиной, Ленин поставил орган, захватил для него фирму популярной газеты и, поставив единство и неофициальность ее знамени, привлек читателей рабочих, которые в самом появлении ежедневной рабочей газеты, естественно, видели огромное свое завоевание.
Это речь о газете «Правда», придерживавшейся ленинской линии. Ленин летом 2012 года переехал в Краков.
А потом, когда газета окрепла, Ленин сделал ее рычагом кружковых интриганств и беспринципного раскольничества. Однако стихийная тяга рабочих к единству так непреодолима, что Ленину приходится систематически играть в прятки с читателями, говорить о единстве снизу, проводя раскол сверху, подставлять под кружковые и фракционные определения понятие классовой борьбы. Словом, все здание ленинизма в настоящее время построено на лжи и фальсификации и несет в себе ядовитое начало собственного разложения. Можно не сомневаться, что при разумном поведении другой стороны среди ленинцев начнется в самом недалеком будущем жестокое разложение, именно в линии вопроса «единство или раскол». Сейчас могут быть две политики – идейное и организационное разрушение переживших себя фракционных перегородок, а значит и разрушение самих основ ленинизма, который несовместим с партийно-политической организацией рабочих, но зато великолепно расцветет на навозе фракционных межеваний. Или наоборот, фракционный подбор антиленинцев или меньшевиков или ликвидаторов путем тщательного культивирования тактических разногласий. Известная часть меньшевиков, наиболее более консервативная, склоняется именно к этой второй тактике. И в том, на мой взгляд, главное опасение. Насколько я знаком с настроением большинства думской фракции, оно мне кажется спасительным для партийного развития в настоящее время. Но мне кажется, что это большинство слишком мало предприняло для того, чтобы познакомить партию со своими взглядами на партийный кризис. В том хаосе, который правда поднимает вокруг фракции, исчезает для широких кругов фракции лицо. Она должна в решительно авторитетной форме заявить, что она по-прежнему отстаивает определенные внутренние задачи, то есть прежде всего единство, и отнюдь не готова стать пассивным материалом для кружковых экспериментов.
Итак, Мартов ругает Ленина, Троцкий ругает Ленина. В каких выражениях писал Ленин о своих партийных оппонентах, меньшевиках, ликвидаторах и прочих? Наверное, все, кто когда-либо читал его работы, помнят. В официальных советских изданиях в знаменитом кратком курсе «История партии до революции» представала перед читателем как череда междоусобных баталий. И, кстати, авторов это не смущало.
Я хорошо помню институтский учебник. Чего невозможно было толком понять из него, так это суть разногласий. На предмет чего была межфракционная борьба? Непреодолимое разногласие в понимании программы партии? Тактики революционной борьбы? Или соперничество личных амбиций, а главная борьба была за влияние внутри партии? В других партиях в ту же эпоху, кажется, была более мирная обстановка.
А вот это вопросы к гостю нашей московской студии. Сегодня в нашей передаче участвует специалист по истории русской социал-демократии, доктор исторических наук Исаак Соломонович Розенталь. Что делили Ленин, Мартов, Троцкий в 1912 году?
Расхождения между ними, конечно, имелись. Они вытекали, прежде всего, из разной оценки ситуации в России. Для оппонентов Ленина ситуация неоднозначна. Так оно и было. Возможности развития России по эволюционному пути были далеко еще не исчерпаны. Но Ленин считал, что в самом близком будущем начнется новая революция. И чтобы ею руководить, необходима партия единомышленников, где все будет подконтрольно нелегальному центру. До 1910 года существовало формальное единство РСДРП. ЦК партии функционировал худо-бедно, он состоял из представителей разных фракций. Какие-то взаимные уступки бывали и так далее. Но вот теперь, примерно в 1911 году, Ленин решил, что поиск компромиссов – это дело гиблое, бесперспективное. Стало быть, все, кто с ним не согласны, оппортунисты, им нет места в той новой партии, которую хотел он построить. Ну вот особенно доставалось от Ленина, уже говорилось, ликвидаторам. Собственно, ликвидаторы – этот ярлык, изобретенный именно большевиками. Эти меньшевики, часть меньшевиков, считали, что старые организационные формы изжили себя, идет процесс создания открытой рабочей партии, действовать нужно в этом направлении. Так вот, в переписке Ленин очень откровенно высказывался. Нужно, писал он, стряхнуть партию, усилить ее основное ядро. Будем мы сильны, писал он, все придут к нам. Ну, все не все, но в 1917 году действительно... Накануне октября присоединились к большевикам очень многие, в том числе Троцкий. А вот решающим шагом к превращению фракции большевиков в самостоятельную партию нового типа, вот решающим шагом к созданию такой партии, идеально приспособленной к захвату власти, решающий шаг был сделан в 1912 году на Пражской конференции в январе. В ней участвовали только сторонники Ленина, все другие течения отказались явиться на конференцию, в том числе три национальные партии, входившие в РСДРП. Они составляли добрую половину по численности всей партии. Даже сторонники Ленина, когда явились, приехали из России в Прагу и увидели, насколько однообразен состав делегатов, попытались снова послать приглашение тем, кто не приехал, но Ленин пригрозил им уходом с конференции, и они смирились. В итоге, по настоянию Ленина, Пражская конференция, вот при таком составе, объявила себя всероссийской, общепартийной и так далее. И вот в противовес Троцкий тогда, в том же 1912 году, попытался объединить всех социал-демократов. Вене, где Троцкий тогда проживал, и состоялась эта конференция. Троцкий был главный ее организатор. Но ничего не вышло. Но и меньшевики, которые преобладали на этой конференции, в общем-то, не представляли собой единого целого. Такого авторитетного для всех лидера, как Ленин, среди них не было. Ну, а что касается упоминаемой здесь газеты «Правда», то Троцкий очень в тот момент негодовал, потому что большевистская общеизвестная «Правда», она после конференции пражской стала выходить, она носила то же самое название, что газета, выпускавшаяся Троцким в Вене. И с точки зрения Троцкого большевики попросту украли этот популярный по нынешнему бренд.
В письме Мартова речь шла о том, что вопросом о единстве русских социал-демократов озабочен социалистический интернационал. А его роль была какова?
Ну, тут дело обстояло так. РСДРП, Российская социал-демократия, входила во второй интернационал, где самой сильной партией, образцовой, была Германская социал-демократическая партия. А в ней, между прочим, уживались разные течения. Вот та же Роза Люксембург, она была левой, близкой к большевикам, и там были так называемые ревизионисты, ничего, так сказать, партия не раскалывалась. И вот руководители интернационала, руководители немецких социал-демократов, прежде всего, пытались выполнять среди русских социал-демократов своего рода миротворческую такую миссию, доказывая, что разногласия не исключают единства. Главный довод был такой. Все фракции, и большевики, и меньшевики, признают программу РСДРП, никто не ставит ее под сомнение. Это было действительно так. Ну, правда, был еще один рычаг воздействия на непримиримых. Германская социал-демократия подкармливала нищую российскую социал-демократию денежно. Те темные деньги, которые от переписки фигурируют, это наследство фабриканта Шмидта, которое действительно было получено большевиками весьма сложными, хитроумными и нечистоплотными, надо прямо сказать, средствами. Вот эти темные деньги сами большевики в свое время, при последней попытке договориться с меньшевиками, передали в распоряжение трех германских социал-демократов – Меринга, Цеткин и Каутского. Ну, то есть согласились на своего рода международный арбитраж. В общем, Международное социалистическое бюро предприняло множество попыток примирения, вплоть до Первой мировой войны, но все эти попытки ни к чему не привели, а большевики во многих случаях просто их игнорировали. Ну, а после уже Октябрьской революции образцом германская социал-демократия перестала быть, и таким образцом, по крайней мере, для левых течений стал большевизм. И эти партии социал-демократические на Западе также раскололись.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы говорим о Ленине, о межфракционной борьбе в РСДРП в 1912-13 годах. В это время несколько оживилось революционное движение, бывшее в упадке после поражения революции 5-го года, и заодно ожили и внутрипартийные споры. Противники Ленина, Мартов, Троцкий, обвиняли его в раскольничестве. Утверждали, что поводы для споров мнимые, что Ленин только делает вид, что за ним сила, а на деле никакой силы у большевиков нет, все обман. За этими диспутами следили заинтересованные и компетентные наблюдатели, департамент полиции.
Из доклада о современном положении Российской социал-демократической рабочей партии, 1913 год. За последние два года Российская социал-демократическая рабочая партия стала оправляться от ударов, нанесенных ей правительством в последовавший за 1905-06 годами период времени. Фактически годы 1907-1910 свелись к борьбе и прозябанию тех партийных кружков, которые сконцентрировались в Париже. Сначала вся партия раскололась на два больших лагеря. Большевистский во главе с Лениным Ульяновым и Богдановым Малиновским и меньшевистский во главе с Мартовым, Цедербаумом и Плехановым. Вскоре от большевиков откололись Богданов, Алексинский и Луначарский, организовавшие группу «Вперед» и вступившие с Лениным в борьбу, требуя отозвания из тогдашней Думы второй социал-демократической фракции. От меньшевиков, ввиду их ликвидаторского отношения к старой подпольной и нелегальной партии, их лозунгов за частичные требования, против чего Ленин со своими сторонниками первый начал борьбу, откололся Плеханов, увлекший за собой многих меньшевиков. В 1910-11 годах от Ленина откололась еще одна небольшая группа так называемых примиренцев, примкнувшая впоследствии к плехановцам и не имевшая под собой никакой солидной политической базы. Очень долго все эти группы боролись между собой, затем стремились к объединению в единую партию, но из всего этого ничего не вышло и лишь породило еще большую рознь между основными партийными течениями – ленинским большевистским и ликвидаторско-меньшевистским.
Чтобы не ввести в заблуждение наших слушателей, хочу еще раз подчеркнуть, это не страницы из краткого курса истории ВКПБ, это выдержки из аналитического доклада, подготовленного в департаменте полиции.
Необходимо отметить, что за последние 10 лет элементом наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, сопротивлению и постоянной организации является тот элемент, те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина. Несомненно, что постоянной организаторской душой всех маломальских серьезных партийных начинаний является Ленин. Кроме того, он по существу своему единственный практически революционный вожак, поэтому и примыкают к нему только те элементы, беззаветно ему преданные и революционно настроенные. Это обстоятельство и является причиной, почему фракция ленинцев всегда лучше других организована, крепче своим единодушием, изобретательнее по части проведения своих идей в рабочую среду и применения к политической обстановке. Все конференции, съезды, совещания и т.п. за последние 7 лет исходили от Ленина. В минувшем 1912 году, когда деньги, оставшиеся от шмидтовского наследства, были уже на исходе, Ленину удалось созвать так называемую Всероссийскую конференцию, выбрать Центральный комитет, установить центральный орган и, несмотря на сопротивление всех остальных групп, укрепить эту организацию в качестве партийной. Социал-демократическую фракцию Третьей Государственной Думы, хотя она состояла целиком из меньшевиков, ему удалось привлечь на свою сторону. Первую легальную газету в России «Звезда» и первую легальную рабочую газету «Правда» удалось учредить опять-таки Ленину. Когда за последние 2 года стало усиливаться рабочее движение, Ленин со своими сторонниками оказался к рабочим ближе других и первый стал провозглашать чисто революционные лозунги. Резюмируя современное состояние Российской социал-демократической рабочей партии, надлежит сказать, что из всех революционных организаций, существующих в России и за границей, единственная, которая не отстала от современного подъема в рабочем движении, которая успела достаточно сплотиться и зафиксировать свои лозунги и связи, и теоретически и практически не отстать от всеобщего оживления, это большевистская фракция Российской социал-демократической рабочей партии.
Мы видим, что, в отличие от Мартова и Троцкого, в департаменте полиции как раз считали Ленина серьезной силой. Задним числом, зная, чем дело кончилось, есть соблазн подумать, что жандармы лучше всех других разбирались в положении дел. Но так ли? Насколько объективным можно считать каждое из этих мнений? Как обстояли дела, так сказать, на самом деле? Это вопрос к нашему гостю, Исааку Соломоновичу Розенталю.
Вопрос очень непростой. Дело в том, что никакого учета членов партии в то время не было. Единственный показатель влияния – сборы средств, фонд той или другой петербургской легальной ежедневной газеты «Правды» и «Луча». Большевики имели явный и растущий перевес. Ну и вопрос о том, насколько объективна оценка департамента полиции. Ну, с одной стороны, департамент полиции – инстанция вроде бы независимая, но нужно иметь в виду, кто тут информировал департамент полиции, каковы источники информации. Информировали социал-демократы, которые одновременно были секретными сотрудниками, агентами департамента полиции. Из большевиков прежде всего Роман Малиновский. Он и большевиком объявил себя именно по заданию департамента полиции. Ну, а на Пражской конференции его сразу избрали членом ЦК, потом он стал депутатом 4-й Государственной Думы. И кое-что в докладе, в процитированном, вследствие его неосведомленности о том, что было до 1919 года. Но неверно, что в 3-й Государственной Думе были сплошь меньшевики, были и большевики. И, конечно, неверно, что все съезды, конференции, все они якобы исходили от Ленина. Как раз Ленина иные съезды, где перевес был меньшевиков, вовсе не радовали.
Я не специалист по истории организации, про которую ее вождь сказал некогда «есть такая партия». То, что я скажу сейчас, рассуждение дилетанта, не более. Знакомясь с документами 1912-13 годов, которые мы сегодня читали, я подумал, что никто из их авторов, ни Мартов, ни Троцкий, ни полицейские аналитики, никто из них тогда, в начале второго десятилетия XX века, не представлял, во что взыгравший в ту пору революционный оживляш выльется. Осознали они это, каждый по-своему, конечно, лет через пять. И, может быть, первым из них был Мартов, ставший к этому времени бескомпромиссным противником ленинского террористического режима. Летом 20-го года, еще находясь в России, он написал: «Атмосфера у нас удушливая. По-моему, все люди стали глупее. Думаю, что лет 15 такого режима достаточно, чтобы люди покрылись шерстью и залаяли. То, что случилось через 15 лет, мы все помним». Документы прошлого. Мы знакомили вас с материалами, хранящимися в Госархиве Российской Федерации. В передаче участвовал доктор исторических наук Исаак Соломонович Розенталь. Продюсеры Наталья Гуреева, Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.